Спасибо, Евгения Мельникова. Вот что сообщают синоптики. На большинстве европейской территории России идут дожди, причем местами продолжительные. В Москве сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождик, до 17 градусов тепла по области, 13-18, ветер юго-западный, до 10 метров в секунду. Ну, что касается выходных, то ночью переменная облачность ожидается, на северо-западе области Московской небольшой дождь, плюс 10-12, днем переменная облачность. Температура плюс 15-17 ожидается, по области плюс 14-19. В Санкт-Петербурге сегодня тоже дожди, и днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. В субботу и воскресенье также ожидается дождливая погода, днем до 11 градусов тепла. В новостях вы слышали о том, что украинский премьер-министр Юлия Тимошенко находилась с визитом в Москве, где она заявила, что Киев будет всячески поддерживать вступление России во Всемирную торговую организацию, членом которой Украина стала весной этого года. Главная же тема московских переговоров Тимошенко касалась решения газовой проблемы. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
По итогам переговоров премьеров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина подписан межправительственный меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Однако в этом документе не значится цена, по которой «Нафтогаз Украины» будет покупать в основном среднеазиатское голубое топливо у российского «Газпрома». Этот вопрос руководители двух компаний намерены урегулировать в ближайшее время отдельным соглашением. По мнению директора Киевского центра социальных исследований «София» Андрея Ермолаева, вместо нынешних почти 180 долларов за 1000 кубометров, в будущем году Украине придется платить гораздо больше.
Если верить тем оценкам, которые звучат в отношении достигнутых договоренностей между Россией и Туркменистаном, которые касаются формулы цены и прогноза, цена, несомненно, вырастет в разы. И мне кажется, что отсчет начнется от 300 долларов.
Очевидно, что окончательная цена будет зависеть от того, удержится ли Тимошенко в кресле премьера и как завершится политический кризис на Украине, говорит политолог Александр Дергачев.
Откровенно говоря, и неделю назад ситуация в Украине и положение правительства вызывало много вопросов. То, что происходит последние два дня, это еще в большей степени подвешивает ситуацию. Любые договоренности в Москве не выглядят надежными. Думаю, что если и решались какие-то вопросы, то предварительно.
Комментируя визит украинского премьера в Россию, многие эксперты отмечают, что Москва в отношениях с Украиной, судя по всему, сделала ставку не только на нынешнего лидера оппозиции Виктора Януковича, но и на Юлию Тимошенко, отказываясь при этом от диалога с президентом страны Виктором Ющенко.
То, что можно утверждать более-менее твердо, это то, что в Москве не рассматривают Ющенко как перспективного политика, с которым придется иметь дело и дальше. А вот из тех, с кем придется, Тимошенко одна из двух. С учетом, что Ющенко в какой-то степени сам себя загнал в некоторую изоляцию, очень сильно противопоставляя западный вектор и восточный вектор в политике Украины, что не всегда оправдано. Тимошенко избежала этого, и она действительно рассматривается, во-первых, как один из популярных политиков, имеющих перспективы, и, во-вторых, как именно лидер, который будет более прагматично смотреть на развитие украинско-российских отношений, вынося за скобки идеологические какие-то разногласия.
Считает политолог Александр Дергачев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
15 лет назад, 3-4 октября, произошли события, вошедшие в историю как конституционный кризис 1993 года. Речь идет, разумеется, о России. Политический конфликт президента Бориса Ельцина и Верховного Совета привел к вооруженным столкновениям на улицах Москвы, в которых погибли, по официальным данным, 157 человек. Да, память стирает такие данные. Давайте сегодня повспоминаем о том, что происходило 15 лет назад. Ждем ваших сообщений, воспоминаний по номерам посредством пейджинговой связи в Москве 660-1055 и посредством смс-связи, если кому-то удобнее, плюс 7-903-743-28-28. 0,1. Бог мой, 15 лет уже прошло. Газетчики тоже наверняка отреагировали на этот, мягко говоря, юбилей трагический. Я приветствую в московской студии Михаила Шевелева, который успел, разумеется, просмотреть хотя бы в общем свежие российские газеты.
Доброе утро всем. Действительно, эта тема еще не ушла с первых полос российских газет, хотя основные публикации на тему конституционного кризиса 15-летней давности прошли в российских газетах вчера. Из сегодняшних публикаций на эту тему я бы отметил в «Московском комсомольце» интервью Руслана Хасбулатова, бывшего председателя Верховного Совета. «Московский комсомолец» выносит на первую полосу цитату из этого интервью. «Я последние 15 лет, как тень отца Гамлета», — сказал Руслан Хасбулатов в интервью «Московскому комсомольцу». Из других тем, которые привлекли внимание российских пишущих журналистов. Прежде всего, это, конечно, встреча Юлии Тимошенко и Владимира Путина, двух премьер-министров. Первополосно эту новость посчитала «Время новостей» и «Известия», хотя заголовки выдают разное отношение газет к этой встрече. «Юлиев день», так озаглавлена публикация во «Времени новостей», и «Букингемский скандал» — это в «Известиях». Первые три буквы в этом заголовке выделены. Речь идет о скандале, который разразился в отношениях между Украиной и Россией. Он связан с поставками противовоздушной системы «Бук», которая применялась Грузией во время конфликта в Южной Осетии. Из других первополосных публикаций следовало бы, наверное, обратить внимание на выступление газеты «Коммерсант». «Коммерсант» рассказывает всем интересующимся о том, что Сбербанк, опорный кредитор российской экономики, переходит на кризисные условия существования. Он прекращает наращивать кредитный портфель и ужесточает условия выдачи кредитов как юридическим, так и физическим лицам. Кризис добрался до Сбербанка, по сведениям «Коммерсанта». Газета «Газета» очень существенную информацию выносит на первую полосу о том, что Генеральная прокуратура добивается возвращение себе права возбуждать дела в отношении, здесь газета применяет замечательный термин, спецсубъектов. Под спецсубъектами имеются в виду люди отдельного правового статуса, судьи, следователи, прокуроры, государственные служащие исполнительной власти. Вот так вкратце выглядят первые полосы российских газет сегодня с утра.
Ну, а о деталях некоторых, на деталях некоторых заметок сегодняшних в свежих российских газетах мы расскажем уже, точнее, Михаил Шевелев, разумеется, поведает в наших очередных дайджестах. Спасибо, коллега. 19:45, московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Юлия Тимошенко провела в Москве переговоры с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В Оренбургской области сегодня день траура по школьницам, погибшим в результате трагедии в поселке Беляевка. Европейский суд по правам человека удовлетворил 3 иска жителей Чечни к российским властям. Генпрокуратура России направила в суд дело об убийстве Анны Политковской. Об этом и многом другом речь пойдет в наших выпусках новостей, ближайший из которых в середине этого часа. А в 14:07 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Рубрики программы «Стихи про меня» Петра Вайля, «Распутин» на оперной сцене, памяти академика Льва Гительмана, книга «Историография германского фашизма» и музыкальный транзит «Москва-Париж». «Поверх барьеров. Российский час». 14:07. Время московское. Прямо сейчас я познакомлю слушателей с последними спортивными событиями, с основными, разумеется, вчерашними спортивными событиями. Так, московский «Спартак» в ответном матче первого раунда розыгрыша Кубка УЕФА с чешским клубом «Баник», сыграл в ничью 1-1 после победы на поле соперника со счетом 1-0, причем спартаковцы удержали с трудом эту ничью. Счет открыл Никита Баженов на 4-й минуте, затем отличился Рудольф Отепка. Во втором тайме мяч после ударов чешских футболистов 3 раза попадал в перекладину спартаковских ворот. И если бы удача повернулась к Банику лицом, то именно этот бы клуб вышел в групповой турнир розыгрыша Кубка УЕФА. Ну а так, там оказался «Спартак», в отличие от футбольного клуба «Москва». В ответ на матчи этого же первого раунда футболисты Москвы играли в гостях против датской команды «Копенгаген». Ну, в первом матче потерпели футболисты Москвы поражение на своем поле со счетом 1-2, а на выезде сыграли в ничью 1-1. Счет открыл на 37-й минуте нападающий Москвы Эктор Бракамонте, а на 54-й минуте Александр Шашуков, его одноклубник, послал мяч в собственные ворота. Таким образом, ничья 1-1, и в групповом турнире розыгрыша Кубка УЕФА участие продолжит Копенгаген. Еще в футболе начался групповой квалификационный этап чемпионата Европы 2009 года среди футболистов, чей возраст не превышает 19 лет. В третьей группе сборная России в гостях выиграла у команды Молдавии 2-0. В этой же группе выступают сборная Италии и Латвии. 4 матча были сыграны в чемпионате континентальной хоккейной лиги вчера. «Барыс» казахстанский выиграл у «Торпедо» 3-0. Во всех случаях победу одержали хозяева. «Локомотив» нанес поражение «Спартаку» 5-2. «СКА» выиграл у «ЦСКА» 5-3. «Северсталь» взяла верх над «Витязем» 4-3. Ну и о теннисе. Продолжаются крупные женские соревнования в Штутгарте на финише сезона. 3 россиянки стали участницами очередного четвертьфинального раунда. По итогам вчерашних поединков Вера Звонарева, она выиграла у француженки Марион Бартоли. Надежда Петрова, одержавшая победу над Пати Шнидер из Швейцарии, Динара Сафина, выиграла у Цветаны Перронковой из Болгарии. Ну а ранее участницей четвертьфинального раунда стала еще одна российская теннисистка Елена Дементьева. Пока это вся спортивная информация. Вернемся к разговору о спорте. Надеюсь, будут обновления примерно через час. А пока деловые новости от Ивана Трифилова.
Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, а с начала года 10,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. Эта оценка, по словам главы министерства Эльвиры Набиуллиной, пока меняться не будет. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 октября составил в пересчете примерно 141 миллиард долларов, а фонда национального благосостояния – 48 миллиардов 700 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них увеличилась на 9% по сравнению с началом сентября. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам 3 кварталов, согласно оперативным данным, сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 365,5 миллионов тонн. Снижение объемов нефтедобычи в стране наблюдается впервые за последние 10 лет. Объем вкладов частных лиц в российских банках в июле увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил к 1 августа примерно 5 триллионов 850 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 230 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения к началу августа составила 50,4% против 51,7% в начале текущего года. Центральный банк России планирует упростить процесс слияния или поглощения банков, сообщил представитель банка Михаил Сухов. Изменения, по его словам, будут касаться периода проведения Центральным банком финансово-юридической проверки реорганизуемых кредитных организаций. В будущем она будет проводиться одновременно с реорганизацией банка, а не после ее юридического завершения, как сейчас. Эти изменения, по оценке Центрального банка, позволят сократить полный период реорганизации банков, занимающий сейчас около полугода, как минимум на 1-2 месяца.
Центробанк информирует о том, что официальный курс рубля, установленный на сегодня, составляет 25 рублей 82 копейки за американский доллар и 35 рублей 95 копеек за евро. Евро стоит доллар 38 центов. Продолжаем утреннюю программу, переходим к следующей теме. На очереди наша рубрика «Политика онлайн», и сегодня она посвящена трагическому событию в русской литературе. У микрофона Кирилл Кобрин.
Ушел из жизни еще один представитель неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов, поэт Олег Охапкин. Он погиб еще 28 сентября, однако известие о его смерти появилось только сейчас. Последние десятилетия Охапкин находился как бы в тени, как и многие другие представители поколения дворников и сторожей, если вспомнить знаменитую песню Гребенщикова. Поэтому сообщения о трагедии «Поэт погиб во время пожара в больнице, в которой лежал» появились только в блог и на культурном портале Open Space, причем тоже со ссылкой на блоги. Итак, на сайте Open Space читаем краткий некролог.
Олег Охапкин был одним из самых известных деятелей ленинградской второй культуры 1970-1980-х годов. Он родился в 1944 году в Ленинграде, воспитывался в ортодоксально-православной семье и остался верующим на всю жизнь. Охапкин закончил ремесленное училище, учился также в музыкальном училище имени Мусоргского и в советское время перепробовал множество профессий, от археолога и грузчика до подшкипера на паруснике Седов и секретаря писательницы Веры Павловны. При советской власти Охапкин печатался в эмигрантских журналах, таких как «Грани» и «Эхо», был соредактором религиозно-философского журнала «Община». Его деятельность привела его к большим проблемам с КГБ, и в результате Охапкин несколько лет отсидел в карательных психиатрических лечебницах. После перестройки Охапкин издал несколько книг своих стихов. Первая вышла в Париже в 1989 году, а также публиковался в толстых литературных журналах «Знамя», «Нева», «Аврора». В 1995 году он получил первую державинскую премию за развитие российской оды.
Я позвонил соратнику Охапкина по неофициальному ленинградскому периоду, поэту Сергею Стратановскому.
Олег Охапкин... Олег Александрович Охапкин – это один из самых замечательных поэтов и людей нашего поколения. Он 44-го года рождения, как и ныне покойный Виктор Борисович Кривулин, и как я. Мы были тем, что можно сейчас назвать «семидесятниками». Это надо отличать от шестидесятников, поскольку, хотя мы росли и начали формироваться именно в 60-е годы, то в 70-е у нас уже не было никаких иллюзий, свойственных шестидесятникам. Поэзия Олега, а лучшие свои стихи он написал именно в 70-е годы, это и лирика, и некий духовный поиск. Он один из первых из нас обратился к христианству, обратился к Библии, и темы многих его стихов, и христианские, и библейские, у него такие большие поэмы, как «Испытание Иова», «Судьба Ионы». Он все время проецировал свою жизнь на вот этих библейских персонажей. А судьба его сложилась тяжело. Тяжело и писательская судьба, и человеческая. Он проходил в 70-е годы свидетелем по делу Пориша, по делу христианского журнала «Община». И была реальная опасность, что его также арестуют, и что его ждет тоже судьба Пориша. К счастью, этого не случилось, но этот эпизод, который он тяжело переживал, как я помню его в этот период, к сожалению, способствовал развитию его болезни. И в 90-е годы он часто попадал в больницу, и я думаю, что вот это развитие болезни, толчок был дан именно этим самым процессом. Но он был человеком замечательным, очень благожелательным, очень светлым, человек образованный, хотя он не закончил никакого института, и он всегда меня поражал, так сказать, своими большими знаниями поэзии и вообще в литературе, не говоря уже о религии и церковной жизни. Мир праху его.
Поэт Сергей Стартановский о покойном Олеге Охапкине. А вот как Охапкина вспоминает петербургский историк неофициальной культуры 70-х годов Вячеслав Долинин.
Он вошел в литературу в 60-е годы, и в официальной печати до 90-го напечатал всего несколько стихотворений. Охапкин участвовал в клубе 81, участвовал в литературных чтениях, которые проходили на квартирах. А жизнь его складывалась, конечно, не гладко, как жизнь вот всякого неофициального поэта. Дергали его на допросы в КГБ. Работал он, где попало, ну, в том числе и кочегаром, как очень многие неофициальные литераторы. Охапкин был верующим человеком. Он мне в лагерь писал письма, и цензура их не пропускала под тем предлогом, что это были письма религиозного содержания. Для петербургской литературы потеря Охапкина, очень значительная потеря, и масштаб ее сейчас просто трудно оценить.
Говорил петербургский историк неофициальной культуры Вячеслав Долинин. Онлайн-радио-некролог Олегу Охапкину завершим стихами, как и подобает, когда мы говорим о поэте. Кто там скачет, хохочет и вьюгой гремит? Это Санкт-Петербург, бронза, хлябь и гранит. На Орфей не Евгений, но ветром гоним со стихией стихией, беседуя с ним. Петербург — это больше, чем город и миф. Слышу вой проводов, это лирный прилив. Город мой, всероссийский аттический бред. Сколько слышал ты диких и тихих бесед. Не твоей ли красы золотая тоска нашей лирной грозы изломила каскад? Я люблю твой знобящий, завьюженный вид. Город жизни моей жуткий сон аонит. Нет ни Тибр и ни море, студеная зыбь петербургской Невы, инфлюенса и грипп. Олег Охапкин. Отрывок стихотворения «Санкт-Петербург». О погибшем поэте. Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Довожу до сведения слушателей, что сегодня в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Осуществление кремлевского проекта создания правой партии сквозь призму публикаций в российской прессе. Такова тема программы. Обсуждают политический обозреватель газеты «Дело», научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы, 13 часов 7 минут, время московское. Сейчас в российской столице половина восьмого, на наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области день траура по погибшим в результате обрушения перекрытий в школе поселка Беляевка. Сегодня пройдут похороны 5 11-классниц, которые стали жертвами трагедии, произошедшей в среду. В России уже в этом году может быть создана новая правая партия. В четверг о начале переговоров о ее создании объявили представители Союза правых сил, Демократической партии России и Гражданской силы. При этом руководство СПС приняло решение объявить о самороспуске партии. Европейский суд по правам человека удовлетворил 3 иска жителей Чечни, у которых в 2000-2002 годах пропали родственники, и обязал Россию выплатить истцам компенсацию. Генпрокуратура России направила в суд дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко провела в Москве переговоры с российским премьером Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым. Стороны российско-грузинского конфликта несут ответственность за непропорциональное применение силы и нарушение прав человека. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на сессии ПАСЕ. В Сент-Луисе, штат Миссури, прошли предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США. Напарница республиканца Джона Маккейна, губернатор Аляски Сара Пейлин и сенатор-демократ Джо Байден, идущий в паре с Бараком Обамой, встречаются только раз перед выборами 4 ноября. Сенатор США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Палата представителей ранее отвергла план, однако ожидается, что сегодня конгрессмены проведут повторное голосование. На месте крушения самолета знаменитого американского путешественника Стива Фоссета в штате Калифорния обнаружены фрагменты человеческих останков. Парламент Азербайджана проголосовал за удвоение национального военного контингента в Афганистане. В Индии вступил в силу запрет на курение в общественных местах. Штраф за нарушение – около $4.5.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается небольшой дождь. Температура днем плюс 10-12. В Москве днем облачно с прояснениями. Местами тоже небольшой дождик. Температура плюс 15-17. По области плюс 13-18. Ветер юго-западный 10 метров в секунду. Пятнадцать лет назад, 3-4 октября, произошли события, вошедшие в историю как конституционный кризис 1993 года. Политический конфликт президента России Бориса Ельцина и Верховного Совета страны привел к вооруженным столкновениям на улицах Москвы, в которых погибли, по официальным данным, 157 человек. Рассказывает Вероника Баде.
21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин издал указ номер 1400 о роспуске Верховного Совета и съезда народных депутатов. В Доме Советов были отключены коммуникации, силы МВД начали его оцепление. Оборону Белого дома возглавили вице-президент Александр Рудской и председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов. После столкновений демонстрантов с ОМОНом на московских улицах сторонники Верховного Совета взяли под контроль одно из зданий мэрии, а потом пытались проникнуть в здание телецентра в Останкино. Возле телецентра по ним был открыт огонь. 4 октября Белый дом взяли войска, верные президенту Ельцину, говорит Руслан Хасбулатов.
Был расстрелян фактически самый демократический парламент, наверное, во всей российской истории. И на Западе, к сожалению, тогда расстрел поддержали, Ельцина поддержали и приклеили ярлык нашему парламенту, там какой-то красно-коричневый. Парламентарная демократия умерла, она была расстреляна в 93-м году.
Говорил Руслан Хасбулатов. А вот как видит ситуацию Сергей Филатов, в то время глава администрации президента Бориса Ельцина.
Когда Верховный Совет попытался использовать всю полноту власти у себя, то мы сразу увидели, что это путь тупиковый, потому что он не даст возможности не только выйти из кризиса России, но нормально развиваться. И когда начались реформы в 92-м году, то Хасбулатов первый выступил против этих реформ и в последующем постоянно настраивал Верховный Совет и сам Верховный Совет в конечном итоге съезд народных депутатов выступили противниками тех реформ, которые начали проводить. Уже начались нападки на президента с тем, чтобы объявить ему импичмент. Тогда удалось выйти на референдум. И референдум показал, что полностью поддерживает и экономические реформы, и Ельцина. Против того, чтобы переизбрать сейчас президента, но за то, чтобы досрочно назначить выборы Верховного Совета. Вот картинка какая была. Ельцин пошел на то, чтобы принять новую конституцию, которая не дала бы возможности привести страну хотя бы к зачаткам гражданской войны.
А вот мнение Сергея Ковалева в 93-м году, депутата Верховного Совета, председателя Комитета по правам человека.
Если выбирать сторону в этом противостоянии, я не знаю ни одного приличного человека, который бы выбрал сторону Хасбулатова. И когда дело повернулось уже к финалу противостояния, когда начались предвоенные насильственные действия, плавно перетекшие в военные, у меня было впечатление, не знаю, я сейчас часто задумываюсь о том, что, может быть, оно было неверным, что у президента не находилось способов в зародыше пресечь гражданскую войну, иных, чем он предпринял.
В ходе октябрьских событий 93-го года погибли, по официальным данным, 157 человек. Перестала существовать система советов и радикально изменилась структура власти в России. В 94-м году арестованные участники октябрьских событий были амнистированы Государственной Думой. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вспоминают те события не только их участники, но и слушатели Радио Свобода в прямом эфире. Вспоминают эти события и жители Казани, вроде бы никакого отношения, внешне не имевшие к тому, что происходило в российской столице. Их опросил накануне корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Я тогда еще маленький был. Помню, по телевизору «Бурнюки» показывали. Больше ничего не помню.
Я помню состояние тревожности и состояние такой неопределенности. Но когда уже Ельцин взобрался на танк, все уже было ясно, что мы победили. И было замечательно уже. Тогда у всех, как говорится, стало хорошее настроение. И так вроде как все повеселели. И все пошли дружненько это дело отметить.
Ну, я в это время еще училась в школе. Единственное, что я помню, это, собственно, вот это состояние было продиктовано волнением родителей, которые, как это полагается, в наше советское время было, сидели на кухне с друзьями, обсуждали и волновались, и беспокоились, что же будет с нами, со всеми, с нашей страной.
Это был такой очень тревожный момент, потому что как бы готовился переворот в России.
Остались довольно противоречивые ощущения после него, поскольку, казалось бы, тот самый Ельцин, который на танке стоял в августе 91-го, из танков же и расстрелял Белый дом, парламент, который разбунтовался и который, наверное, можно было усмирить по-другому.
Телевизор мы смотрели активно всю ночь. Родители у меня очень интересовались, смотрели все новости. Я тогда сама, конечно, маленькая еще была, но 11 класс. То есть еще меня настолько это не интересовало. Но помню, что волновались очень.
Буквально на следующий день я был в Москве волей случая и направлялся тогда с поездкой по приглашению одного из фондов в НАТО, в Брюссель. И видел эту страшную картину, расстрельный Белый дом, потерянные лица москвичей. И, в общем, это было очень печальное зрелище.
Остропович, поменяв виолончель на автомат Калашникова, защищал демократию в России. Кончаловский со своей семьей, находясь в аэропорту, собираясь в Америку, говорил о том, что я хочу спасти своих детей. Вот он полюс, вот они крайности. Середины, наверное, таких ситуаций не может быть.
Жуткое ощущение неадекватности действий властей одного государства. Это было страшно. Потом передачи только по каналу «Вести», или они по-другому тогда назывались. Потом уже ночью голоса ловили, чтобы узнать.
Я помню, что там были «Цвет нации», там был Ростропович. Вот единственное, что помню, что там артисты знаменитые собирались, там Ельцина показывают. Дело не в этом, помните это одно. Вот ради чего? Обидно, что они же боролись за демократию, они подставляли, как говорится, свою жизнь, свои головы, и ради чего? И что сейчас стало? Где она, эта демократия? Ради чего люди шли под пули? Вот что меня больше всего сейчас волнует.
Так отвечали жители Казани на вопрос, что вы помните о событиях 3-4 октября 1993 года. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слышали в новостях, в частности, о том, что в Сент-Луисе проходят предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты Соединенных Штатов Америки. Напарница республиканца Джона Маккейна, губернатор Аляски Сара Пейлин и сенатор-демократ Джо Байден, идущий в паре с Бараком Обамой, встречаются лишь раз перед выборами 4 ноября. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. Приветствую, коллега. Каковы ваши впечатления? Оправдались ли ожидания от дебатов?
Здравствуйте, Дмитрий. Знаете, многие ожидали политического дежавю. В 84-м году на дебатах кандидатов в вице-президенты, выдвигавшийся на этот пост во второй раз Джордж Буш-старший, пытался преподать унизительный урок географии своей оппонентки от Демократической партии Джеральдин Ферраро. Но в данном случае Джо Байден не стал строить ловушек для Сары Пейлин. Дебаты были оживленными, но соперники вели себя подчеркнуто вежливо, я бы сказал, дружественно, изредка отпуская друг другу комплименты. Никаких личных пикировок. Сара Пейлин, выйдя на сцену, даже попросила сенатора Байдена: «Можно я буду звать вас просто Джо?» Вся критика в ходе дискуссии в основном была адресована не друг другу, а к кандидатам в президенты. Дмитрий.
О чем, собственно, вам шла речь в этих дебатах?
Дмитрий, разговор шел об экономике, о социальной политике, о внешней политике. Сара Пейлин не переставала утверждать, что только Маккейн и она представляют собой лучший выбор для избирателей из среднего класса. Порой Пейлин отклонялась от прямого ответа на вопрос модератора дискуссии, сбиваясь на темы, которые ей ближе всего, такие как энергетическая политика. Сенатор Джозеф Байден, в свою очередь, обвинил предполагаемого шефа Пейлин, сенатора Джона Маккейна, в неведении по экономическим вопросам. Байден напомнил, как Маккейн уже в дни разразился разразившегося на Уолл-стрите кризиса, продолжал утверждать, что основы американской экономики продолжают оставаться крепкими. Маккейн, по его словам, продолжатель политики Буша. Пейлин в ответ утверждала, что Барак Обама не способен выйти за рамки демократической партии для реализации обещаемых им перемен. Заметные расхождения кандидаты в вице-президенты проявили также в вопросе о том, следует ли выводить американские войска из Ирака и когда это следует делать. Байден заметил, что США тратят на иракскую кампанию по 10 миллиардов долларов в месяц, в то время как у Ирака уже накопился многомиллиардный профицит бюджета. Пейлин парировала, что уходить из Ирака надо тогда, когда правительство страны станет полностью дееспособным. У Байдена сын служит в Ираке, сын Сары Пейлин, доброволец, также ожидает отправки в Ирак. Дмитрий.
Ну, поскольку республиканцы и демократы поддерживают одобрение Сенатом американским 700-миллиардного плана помощи финансовой системе страны, то, судя по всему, и Пейлин, и Байден были солидарны в этом вопросе.
Да, да, видимо, да, они были солидарны. И вот я хочу еще добавить, Дмитрий, о том, какова первая реакция на эти дебаты. Вообще, предполагается, что они собрали большую аудиторию, чем 52 миллиона зрителей, которые смотрели первый тур дебатов между Маккейном и Обамой на прошлой неделе. И опять же, говоря о соотношении ожиданий и результатов, большинство политологов, как правило, говорят, что дебаты кандидатов в вице-президенты не оказывают решающего влияния на исход выборов. И в данном случае компетенция Сары Пейлин или ее недостаток являются очень серьезным фактором. И были низкие ожидания относительно ее успеха после ее интервью телесетям ABC и CBS, которые изобиловали паузами, запинками в ответах на вопросы об экономике, о Верховном суде, о внешней политике. Но вот эти дебаты, Дмитрий, показали, что Сара Пейлин провела определенную работу над ошибками. Во всяком случае, предвыборный штаб Джона Маккейна уже выступил с заявлением о том, что Сара Пейлин в ходе дебатов доказала свою безусловную способность выполнять обязанности вице-президента. По мнению же штаба Обамы, победу в дебатах одержал Джо Байден. И результаты общенационального опроса общественного мнения о том, кто выглядел более убедительным в этих дебатах, появятся уже в ближайшие часы. Хотя сейчас, Дмитрий, вот на CNN появилось сообщение о том, что 64% опрошенных этой телесетью в результате своеобразного экспресс-опроса утверждают, что лучше себя в этих дебатах показал сенатор Джо Байден. Дмитрий.
Остается чуть более месяца до выборов. Алан, какие еще ключевые предвыборные события произойдут в этот период времени?
Ожидается еще второй и третий раунд дебатов между Джоном Маккейном и сенатором Обамой. Дебатов же между кандидатами в вице-президенты больше не будет. Это был, что называется, их звездный час. Выборы, повторяю, состоятся почти ровно через месяц, 4 ноября. Итак, будет еще два раунда дебатов между кандидатами в президенты. Ну, и как развернутся события внешнеполитические, или что сейчас считается более актуальным в экономике, ясности пока мало.
Может произойти... Спасибо, Алан. Алан Давыдов. Радио «Свобода» в Нью-Йорке о предвыборных дебатах кандидатов в вице-президенты США Сары Пейлин и Джо Байдена. По законам Соединенных Штатов вице-президент в случае неожиданной смерти президента страны занимает его пост. Без четверти 8 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Юлия Тимошенко провела в Москве переговоры с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. На месте крушения самолета Стива Фоссета в штате Калифорния обнаружены фрагменты человеческих останков. Стороны российско-грузинского конфликта несут ответственность за непропорциональное применение силы и нарушение прав человека, говорится в резолюции ПАСЕ. Генпрокуратура России направила в суд дело об убийстве Анны Политковской. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Присоединился ко мне в студии Михаил Шевелев, вновь который увлеченно вместе со мной слушал корреспондента Алана Давыдова, рассказавшего нам о предвыборных дебатах кандидатов в вице-президенты Соединенных Штатов Америки.
Доброе утро еще раз. Интересная тема, но пока не главная для российской печати. Видимо, это объясняется разницей во времени, просто наши газеты еще не успели сообщить о ходе дебатов между кандидатами в вице-президенты США. Зато они успели сообщить о других новостях. Независимая газета информирует своих читателей о результатах заседания клуба 4 ноября. Клуб 4 ноября – это собрание депутатов Государственной Думы и политиков, которые сами себя называют либеральным крылом «Единой России». Вот эти люди, собравшиеся вчера на свое заседание, предупреждают, что нынешний экономический кризис будет более глубоким и более продолжительным, чем в 1998 году. Видимо, стоит прислушаться к таким авторитетным мнениям. Следует отметить, что сегодня в российских газетах день Виктора Шендеровича. Давно его не было, и вот он появился сразу в двух изданиях. В приложении «Домой» – это приложение к газете «Газета», и в «Новой газете». Конечно, появился он в разных ипостасях. Забавно наблюдать, как разные издания выносят разные цитаты из одного и того же интервьюируемого, в данном случае Виктора Шендеровича. «Собаки и кошки – изначально честные существа». На это высказывание Виктора Шендеровича обращает внимание приложение к газете «Газета» под названием «Домой». И «Новая газета» акцентирует внимание своих читателей на следующем мнении Виктора Шендеровича. «Никакого президента у России сейчас нету. Это галлюцинация». Конец цитаты. В российской газете в разделе «Культура» сразу две публикации на такие, я бы сказал, парные темы. Российская газета сообщает о том, что состоялась презентация книги Родиона Щедрина под названием «Автобиографические записи», и посвящена эта книга его супруге Майе Плисецкой. И одновременно там же в российской газете информация о том, что 5 октября состоится премьера нового фильма режиссера Глеба Панфилова по пьесе Николая Островского «Без вины виноватая». Главная роль, здесь сенсации не будет, это супруга Глеба Панфилова Инна Чурикова. Дебютирует в этом фильме их сын Иван, непрофессиональный актер. И, конечно, могли ли мы ожидать, что российская пресса обойдет вниманием скандал вокруг «Зенита»? Интервью Виталия Мутко, министра спорта, на эту тему в «Новых известиях».
Да, очень подробная, кстати, публикация на нашем интернет-портале www.svobodanews.ru. Читайте, те, кто хочет ознакомиться с скандалом, который разразился, можно уже так сказать, что разразился скандал вокруг победы «Зенита» в розыгрыше Кубка УЕФА. Вы еще упомянули, Михаил, книгу Родиона Щедрина, которую он преподнес Майе Плисецкой в честь 50-летия со дня свадьбы этой замечательной пары, этих замечательных людей. Но в следующем часе мы предполагаем подробный материал на эту тему. Спасибо Михаилу Шевелеву. Ждем вас в нашей студии примерно через полчаса. Ну, а поскольку мы перекинули мостик, так сказать, в культурным событиям, сообщу о том, что в Москве объявлены финалисты литературной... Ну, культурным событием имеется в виду упоминание хотя бы Родиона Щедрина, Майи Плисецкой, Глеба Панфилова, Инны Чуриковой. Так вот, в Москве объявлены финалисты литературной премии «Русский букер». На церемонии объявления шорт-листа премии в гостинице «Золотое кольцо» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
В короткий список Букеровской премии вошли по традиции 6 авторов, пятеро из которых 3 декабря получат по 2000 долларов. Победителю достанется 20 тысяч. В списке питерский прозаик Илья Бойшов с романом «Армада», а Бойшов получил известность после того, как стал прошлогодним лауреатом премии «Национальный бестселлер». Уроженец Харькова и гражданин Германии, последователь Мамлеева и Сорокина Михаил Елизаров с романом «Библиотекарь». Несколько манерная проза художника и литератора Елены Некрасовой под названием «Щукинск и города», где действие происходит в критикуемой автором Америки. Работающий в Петербурге Герман Садулаев, чья проза «Я чеченец» выходила в издательстве «Ультракультура», в букеровский шорт-лист этого года вошел с книгой «Таблетка» об офисном работнике, сохранившем независимый дух. Герман Садулаев известен еще и тем, что входил в состав делегации молодых писателей, с которой в бытность свою президентом встречался Владимир Путин. Замыкают букеровский список Владимир Шаров с романом «Будьте как дети». Это историческая притча о событиях русской революции 17-го года. И Галина Щекина, жительница Вологды, с отчасти автобиографической прозой «Графоманка». Ее героиня записывает истории реальных людей. Этот набор имен был встречен московскими критиками с некоторым разочарованием. Экспертное сообщество полагает, что какой бы из авторов ни победил, это не станет литературной сенсацией. Также считает и глава букеровского жюри Евгений Сидоров, известный критик, бывший министр культуры России в период Гайдара и Черномырдина. Вместе с тем он полагает, что премия старается держать планку литературному качеству и актуальных смыслов. Евгений Сидоров сравнивает английского и русского Букеров.
Вот в этом году председатель жюри, мой коллега Заламаншин, заявил, что те, кто выдвинуты и номинированы на шорт-лист Букеровской премии, представили книги, являющиеся выдающимися образцами игры воображения и увлекательности повествования. Мы люди либо трезвее, либо скромнее. Я такого не могу сказать.
Евгений Сидоров говорит, что и длинный список Букеровской премии его не слишком вдохновил.
Что касается русского романа, в принципе, то он сейчас маловозможен, потому что русский смысл теряется в тумане. Сейчас, возможно, антиутопия, но утопия совершенно исключена, а русский роман без утопии не существует.
По крайней мере, 3 произведения из короткого списка имеют черты антиутопии. Организатор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе делает прогноз.
Победит Шаров, потому что именно в этом сезоне он вошел в шорт-лист «Большой книги». А предыдущие 2 сезона Букера показывают, что побеждает обязательно финалист «Большой книги».
В словах Георгия Урушадзе есть ироническая правда. Русский Букер и «Большая книга», соперничающие между собой за звание главной литературной премии страны, часто не могут поделить авторов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Примечательное культурное событие произошло в Лондоне, где в музее Виктории и Альберта открылась выставка под названием «Современный дизайн эпохи Холодной войны 1945-70-е годы». Выставка демонстрирует, как реалии Холодной войны влияли на дизайн по обе стороны железного занавеса. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Посетителей выставки в музее Виктории Альберта встречает огромная во всю стену фотография, сделанная в 1959 году на проходившей в Москве Американской национальной выставке, где, как известно, встретились Никита Хрущев и тогдашний президент США Ричард Никсон. Встретились они в павильоне, где демонстрировалась американская домашняя кухня. Речь зашла о входивших тогда в моду в Америке посудомоечных машинах, о которых в Советском Союзе тогда еще и не подозревали. Именно там, во время этих советско-американских кухонных дебатов, Никсон и Хрущев, глядя на дизайн американского оборудования, и выясняли преимущества своих политических систем. Концепция лондонской выставки «Современный дизайн эпохи Холодной войны» состоит в том, чтобы показать, как искусство дизайна использовалось обеими сторонами в пропагандистских целях и как сама Холодная война, соревнования двух политических систем влияли на развитие художественного конструирования и эстетическое сознание его творцов, причем по обе стороны железного занавеса. Именно это и демонстрируют более 300 экспонатов выставки, среди которых архитектурные проекты, интерьеры квартир, мебель, электронное оборудование, транспортные средства, фильмы, плакаты и даже изделия высокой моды. В зале, посвященном архитектуре, противостояние Востока и Запада красноречиво демонстрирует планы монументального классического строительства «Сталинале» в Восточном Берлине и модернистских жилых комплексов в Западном Берлине, авторами которых были Ле Корбюзье и Вальтер Гропиус. Глядя на эти стилистические контрасты и яркий всплеск модернистской эстетики, невольно задумываешься над тем, что же в большей мере повлияло на дизайн той эпохи – сам дух холодной войны или же стремительное развитие военных технологий. С этого вопроса и начался мой разговор с куратором выставки Дэвидом Кроули.
Думаю, что повлияло и то, и другое. Известно, что определенные материалы, использовавшиеся в военной промышленности, такие как фиберглаз или структуры с воздушной прокладкой, использовались дизайнерами. Этим материалам и технологиям они придавали новый смысл употребления. Но, конечно, дух холодной войны, сама жизнь в эпоху, когда весь мир мог быть уничтожен, влиял на творческое сознание людей. И многие экспонаты нашей выставки отражают одновременно и надежду, и страх. И это очень характерная черта атмосферы холодной войны.
На первый взгляд, между дизайном вещей для домашнего пользования, созданными в Советском Союзе и на Западе, существует огромное стилистическое различие. Но иногда между ними возникает и какое-то подспудное внутреннее сходство. Дэвид Кроули считает, что на самом деле развитие дизайна в СССР происходило не без влияния Запада.
Нередко советское и американское искусство той эпохи описывают как противостояние социалистического реализма и абстракционизма. Это справедливо только для 50-х годов. В 60-е годы в Советском Союзе уже существовало кинетическое и абстрактное искусство. Работы таких художников не выставлялись в музеях и галереях, но они работали в этих стилях. И их искусство было тесно связано с тем, что делалось тогда на Западе. Так что картина соотношения советского и западного дизайна в 60-е годы была намного сложнее, чем в первые годы Холодной войны. И я этому очень рад, потому что это говорит о креативности этих людей.
Известно, что в области дизайна в Советском Союзе происходило массовое копирование западных образцов, благо, что СССР не подписывал в то время никаких международных конвенций об авторском праве. На Западе тогда говорили о беззастенчивом воровстве художественных идей и конструктивных решений советскими дизайнерами. Однако Дэвид Кроули не столь категоричен.
Я бы не стал употреблять здесь слово «воровали». Известно, что Хрущев поощрял своих архитекторов и дизайнеров учиться у Запада. И чтобы быстро научиться, нужно было быстро Запад догонять. В течение короткого периода, конец 50-х, начало 60-х, дизайнеры Восточной Европы листали западные журналы и учились на западных образцах и экспериментах. Иногда они создавали отличные вещи. Другое дело, что обычно эти образцы не запускались в серийное производство.
Говорил куратор открывшейся в Лондоне выставки «Современный дизайн эпохи Холодной войны» Дэвид Кроули. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под завалом погибли 5 11.
Во время учебы никаких строителей.
Власти всячески стараются мотивировать людей в пользу
эстонского. Наблюдатели ЕС могут посещать зону, граничащую с Южной Осетией, проходя через три российских...
Пассажиров снимали с борта обычным трапом, никакого пожара не было.
Члены царской семьи были реабилитированы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободная информация.